Хорошо, итак, с этими новостями разобрались, и теперь вперед, ребят, в нашу подготовку. Если есть вопросы, мы со Светой готовы на них ответить. Пожалуйста.
Андрей, такой вопрос. У нас женщина ходит на домашнюю группу. Никогда не была замужем, воспитывала одна дочку, ей там уже лет 26-27. В последнее время у нее было плохо с работой, только дочка работала, там какие-то долги перебивались. Ну, такая была очень сложная судьба. Вот, примерно год назад эта девушка, женщина, точнее, встречает какого-то мужчину, он вдовец, вот, и вроде бы как он предлагает замуж, вроде бы как. Вот там очень обеспеченный какой-то бизнесмен, куча домов там в Европе, в Грузии, в Беларуси и так далее, и так далее. Но суть такова, что как бы прошло уже достаточно время, вроде как замуж не предлагается, мало того, что да, он ее там обеспечивает, мало того, что ее обеспечит, так уже и маму, да, то есть там прямо там зубы вставляет эти самые операции, там ей подтяжки там делает, там вещи покупает и так далее, и так далее. И нам так показалось, что нечто в этом есть, что-то неправильное. То есть вроде бы как замуж предложили, но не берут. Да, живут в грехе, плюс мама еще этим всем пользуется. Ладно она, но еще и мама, да. То есть вот, и поэтому мы так... Мама ходит в группу к нам, да. Вот, и мы понимаем, что это вроде бы... Не понимаем, а точно понимаем, что это неправильно. Вот, но наблюдаем, делали паузу, пока ничего не говорили ей, и хотели бы вот спросить, может быть, как максимально мягко как бы поговорить с ней, да, может быть, какой-то совет дать, потому что мы видим, что это, ну, человек пользуется благословением как бы из рук греха. И мы понимаем, что это мать, сама мать. Мы про женщину даже и про эту дочку не имеем в виду. Это второй вопрос. Именно, что мать пользуется вот как бы вот этими как бы неправильными этими деньгами. Да? То есть понятно, что она там всю жизнь была в нищете, там, да, и тут прямо из рога изобилия это все льется, сыпется, работать не надо, там даже в квартире убирать не надо, приходит уборщица, убирает, да, то есть, ну, вот вообще, да, и вот мы понимаем, что как-то надо мягко, а может и не мягко, надо как-то сказать это, чтобы... Или не говорить, а просто отдать, да, ну, как делаете, так делать, взрослая. То есть она абсолютно взрослая, не то, что там пришла, год только покаялась, да, то есть она там уже десятилетия уже в церкви разных. Это достаточно серьезная такая ходатайственная женщина, молитвенница, да, то есть, ну, вот такие вот вопрос такой, да.
Ну, опять, ну как, с грехом не надо мягко, аккуратно. Грех есть грех. И я понимаю, не надо агрессия какая-то, не надо какие-то вещи. Просто спокойно скажи, что все это называется компромиссом, и дьявол свое назад всегда возьмет. То есть она должна понять, или она отсоединится от этого сейчас, или потом у нее будет еще хуже. То есть дьявол никогда благословить тебя не может. Все, что она сейчас получает, это называется, как тебе сказать, это называется депозит. И стоимостью этого депозита, да, и будет стоить ее душа, ее сердце, ее эмоции, ее, другими словами, ее жизнь. Поэтому просто объясни, от меня как от пастора, смотри, не мое время судить кого-то, не мое время, знаешь, как бы дело следить за кем-то. Мое дело обличить грех, спокойно, нормально, по-отцовски, и поставить в известность, чтобы она знала, что она делает. И как только ты это сделал, тогда отпусти ее. Естественно, я бы повременил с такими людьми в служении. Потому что поймите, что когда такие люди допущены к служению, и у них открытая дверь реально вот через вот эти все вещи, грехи, и она, скорее всего, она знает, что это все грех, что это все открытая неправильная дверь. Скорее всего, ну, как тебе сказать, я бы не допускал такого человека в серьезное служение или в молитву или так далее. На служение, конечно, любой может приходить, да и грешник, и кто хочешь. На служение то понятно, но вовлекать человека уже в служение, в движение я бы не делал, потому что когда открыта дверь у них, все это проклятие или благословение, оно перетекает на всю группу или на всю церковь, как угодно называть, да? Поэтому я бы был очень аккуратен. А с твоей стороны, по-отцовски, нужно посадить человека и объяснить политику. То есть сказать, пойми, что дьявол никогда ничего бесплатно не дает. Ты точно знаешь, что это благословение течет не от Бога. То есть оно реально не от Бога. Бог так не благословляет, да? Это значит, что если тебе сейчас дается шанс отрезать это все и сказать, я не буду участником и причастна ко всем этим вещам, или если ты будешь играть вот эту роль бедного человека, знаешь, как бы сыграть роль типа, ну это Бог меня благословляет, тогда тебе придется расплатиться чуть попозже, но это будет стоить очень дорого. Вот и все, знаешь. Я бы, например, так сказал.
Да, да, спасибо. Во-первых, и безусловно, ни о каком служении речи здесь не идет. Я именно хотел спросить, именно как с ней переговорить. Ну, мы так и предполагали, хотели просто спросить твою позицию, чтобы она у нас совпадала. Да. Хорошо, спасибо. Да, спасибо.
Пожалуйста. Вячеслав, у вас камера включена.
А он знает, наверное, да? Ты можешь камеру выключить, просто она не нужна. Уже когда в зуме будем общаться, тогда мы все просто, с камерами будут, да.
Мы просто сидим и думаем, знают, не знают, поэтому решили.
Окей, хорошо.
Спасибо, не видели. Окей.
Добрый вечер всем.
Привет.
Гинц и Элина. Вопрос первый. У нас такой: молодая пара собирается жениться и спрашивает, ну, благословить эту свадьбу. С этим все понятно, но хочет встретиться, консультацию, ну, про эту, ну, семейную жизнь новую. И хотел бы спросить, какие ваши проповеди вы посоветуете послушать, чтобы, ну, какой-то...
Да, проповедей миллион, знаешь. Ты не напроповедуешься. Консультация, поверь, скорее всего, они при консультации тебя в основном люди даже не слышат. Они начинают слушать тебя, когда они уже приходят, когда уже проблема начинается. Тогда они тебя очень хорошо слышат. Просто задаем вопросы, простые вопросы, ребят. Не надо опять, не надо им пересказывать мои проповеди, ребят, умоляю вас. Пожалуйста, войдите в свою позицию, поговорите с ними как пастор с пастором, да? Вернее, не пастор с человеком, извиняюсь. Просто посади его и задай ему вопросы. Ты любишь свою жену. Задай ему вопросы насчет ведения. У вас есть цель, у вас есть цель, у вас есть мечта. Куда ты идешь, куда ты идешь? То есть задай им простые жизненные вопросы, понимаешь, да? То есть посади их, как, поговори с ними как с людьми. Не надо никаких консультаций, что делать, чего не делать. Поверьте, ребят, это все пурга, они не слышат тебя. Они тебя не услышат до тех пор, пока в семье не начнется проблема или какие-то там нужно будет решить ситуации. Тогда, когда они приходят на консультацию, вот тогда они реально тебя слышат. Поверь, провели массы консультаций, массы вот этих перед свадьбой разговоров. Да никто ничего не слышит, ты тратишь свое время. Но когда я потом просто стал сажать людей и просто задавать прямые вопросы. Почему ты женишься на ней? Вот задай ему вопрос, почему ты на ней женишься? И посмотри ему в глаза. Почему ты выходишь за него замуж? Расскажи мне, почему ты выходишь за него замуж? Что тебе привлекло в нем? И ты увидишь, как разговор пойдет. О, я люблю его. Или там, о, понимаешь, как бы, ты прям увидишь. То есть и на этом строя разговор. Если ты увидел, например, что там мало любви. То есть ты людей, пару в любви заметишь сразу. То есть люди, которые в любви, они у них и глаза блестят по-другому, и разговор ведется по-другому. И я обычно, мы со Светой обычно на вот этих параметрах мы пытаемся строить разговор. У нас даже нет никакого конспекта, когда к нам приходят перед свадьбой люди. Мы просто садим и начинаем вот по-человечески говорить. Как дела? Как у тебя дела? Почему ты выходишь замуж? А ты любишь его? А у тебя есть мечта? Какая у вас мечта? Что у вас есть общего? О чем вы мечтаете? Вы птицы одного полета или вы просто здесь, потому что у нее биологические часы тикают, а тебе просто хочется в кровать? То есть задайте им простые жизненные вопросы. Пусть они ответят на них при тебе, потому что очень часто люди боятся отвечать на эти вопросы, на которые придется ответить через год, через два, когда начнется что-то в семье неправильное. Поэтому мой совет, а не скачивать очередные мои конспекты, которые, бог мой, они, может, даже и не относятся к этому сезону и к этим людям, а сядь с ними и поговори с ними как отец. Вот просто представь, что это твои дети, и вот что бы ты им сказал сейчас? И вот это я советую тебе сделать.
Очень хорошо. И спасибо за ответ. И следующий вопрос такой. В команде, ну, лидерскую школу пригласил я, ну, двух родственников у нас с женой. Как там, ну, с родственниками в команде? Ну, я спрашиваю так, потому что я чувствую, что, ну, родственники как-то не берет серьезно такое чувство. Ну, как вы посоветовали.
Не понял, еще раз скажи, ты пригласил в команду людей или как там получилось?
Не, ну, в лидерскую школу мы начинали, я пригласил мать жены и жены брата, ну, потому что мы там вместе недолго христианины. Но я смотрю, сейчас ходит к концу лидерская школа первая. Но я как-то смотрю и чувствую, что они как-то, ну, несерьезно берет это все. Значит, и я боюсь.
Да. Ты боишься брать их в команду, да?
Ну да, и чувствую, что они не будут брать меня всерьез, потому что, ну, раньше выросли вместе, ну, домашней группе и как, ну, как родственники они.
Да, ну, так. Да. Мы через это проходили тоже. Значит, тебе, ты уже знаешь ответ на свой вопрос и все. Ты просто хочешь, чтобы я его подтвердил, знаешь. Поэтому я тебе подтверждаю то, что твое сердце тебе говорит. Таких людей я бы, ну, не брал в команду, потому что, ну, как тебе...
Родственники.
Есть, понимаешь, есть причина, почему у Иисуса в команде не было его братьев и сестер. Понимаешь, да, то есть есть момент, я понимаю, там потом присоединились уже как бы братья Иисуса, да, но я имею в виду, что вот почему, да, потому что ты не принят в своем роде, ты не принят в своем городе, пророк не имеет чести вот там, где он работает, среди своей группы людей, на данный момент, я не говорю, потом может все измениться, но на данный момент, поэтому я бы на твоем месте... Если бы вот сейчас у меня эта ситуация была, я бы их не взял в команду. Я бы не взял в команду и не поставил бы их ни над какими ответственными позициями. Вот и все.
Ну, по сердцу так я чувствую, и так мы с женой говорили, что, ну, не будем.
Правильно, так и делать. Да. Ваша внутренность, Дух Святой всегда подскажет вам, что что-то не то, знаешь, и все.
Ну, да, ну, мозг часто мешает, логик.
Да. Да.
Ладно. Спасибо большое.
Пожалуйста, ребят.
Можно мы? Здравствуйте еще раз.
Привет.
Да, такая ситуация у нас произошла. Я как-то спрашивала, говорила, как общаться, как вести женщин, взрослых таких, да. Спасибо за советы, стало мне проще, пришла уверенность, и реально увидели и результаты в этом. Но вот с одной из таких женщин у нас произошла ситуация, она потеряла сына. Там, знаете, такая прям боль очень сильная внутри была, хоть она как бы ее не скрывала, уже второго ребенка, да. И, конечно, она хотела служить, но очевидно было, что пока что не время, ей нужно было восстановиться, разобраться вот с этой вот горечью, которая внутри и так далее, да. Вот. Но она все равно у нас постоянно на всех мероприятиях была, вроде бы все нормально было. И, конечно, она в этом состоянии требовала внимания, и внимание ей уделяли, и общались, и там какие-то подарки, с днем рождения, ну, в общем, все это было. И тут у нас же сейчас пропуска ввели, да, для того, чтобы передвигаться, и мы собирались у нас в Подмосковье, дом арендовали, и она, за ней должна была заехать девочка, а девочка, которая, то есть вот эта женщина, она давно в христианстве, а девочка, она православная, случайно, да, она, ну, мы знаем, что не случайно увидела проповедь Андрея, тебя, да, потом нашу, и вот начала ходить. То есть она пока что вообще не знает, что, как и к чему. И эта женщина рисует букву Хет, это еврейская буква, и не хочу сейчас о ней много рассказывать, и говорит, что это будет пропуск, я положу сейчас на панель машины, это будет пропуск, нас никто не остановит. Но все бы ничего, но после вот этого всего учения, потому что они еще подбирали людей, везли. Конечно, я с ней созвонилась, и Игорь тоже, и мы с ней пообщались, попросили больше так не делать. Но, во-первых, спросили, где в слове так написано, да, вот, чтобы кто-то так делал, или чтобы не было противоречий, на что она не смогла нам четкого дать ответа. Да. И потом просто попросила ее как максимально мягко, максимально Игорь тоже. Мы вот с ней, что давай, там, может быть, все-таки слово откроется. Ну, то есть вот настолько... И вот она перестала ходить после этого. То есть она вроде бы говорит, я взрослая, я не обижаюсь, перестала ходить, отвечать. Вот я ей два раза писала, она не ответила. И у меня вопрос, да, я, в принципе, больших сомнений нет, что это был неправильный поступок с нашей стороны. Ну, мы должны были поговорить с ней. А вот вопрос в том, как вот стоит ей звонить сейчас или подождать. Вот, может быть, у вас были такие ситуации. Как быть? Потому что ничего плохого-то, в принципе, не произошло. Просто были вещи, которые вразрез идут с ведением церкви.
Но она до этого говорила, что она слушает там одних ребят, ну, которые здесь катаются, вот у нас особенно по СНГ, которые с оккультизмом, как бы, типа пророческие вещи, как бы, высвобождают. Но при всем этом, как бы, мы, просто мы, те люди, мы тоже, мы не могли ей запретить, мы понимаем, что слушай, кого да. не слушай, она там рассказывала, я того там слушал, я тогда не стал ничего говорить там, и при всем этом, как бы, ну, это начало потом выплывать, и когда мы вот это начали вот эту букву Хэтс, я открыл просто, там даже, ну, это те же самые друзья, те, с которыми там они вот это все, и там целое учение есть, и она полностью их неоткровение просто говорила, и ребятам выдавала как за свои, как бы, вау, вот такая там, типа, это что-то, типа, ну, младенцы, такие, вау, там, а мы ей объяснили, что этого не нужно делать, во-первых, покажи где-то в слове, потом мы открыли это в нумерологии, вот эту букву Хэт используют, как потом... Какая-то Лиза Черная там использует у себя в кабинете, вот это все, да. Которая там она еще также обозначает рак в этом гороскопе. Ну, короче говоря, мы так вот просто посмотрели, мы попросили, чтобы больше как бы таких вещей как бы нужно, если ты хочешь как-то поделиться, ну, там, подходи, ну, пододелись, ну, там, не знаю, там, служителям сначала. Ну,
да. Ребята, пусть эти вещи как бы, ну, не давят вас. Это... Скорее всего, сейчас на вас придавила совесть и вина, знаешь, как бы, да, но ее, это, скорее всего, продавило, вас сейчас продавливает ее проекция, мы называем это, то есть это значит, она, короче, смотри, когда человек не говорит, но ты чувствуешь, что ты по какой-то странной причине хочешь попросить у него прощения, ты себя неправильно повел, это не ты, это ее проекция давит на твою совесть, это человеческие невидимые факторы. И поэтому, а духовные люди, они чувствуют, где проекция, а где слово Бога, и вам нужно оставаться на своем. Вы все сделали абсолютно правильно. Я бы ей написал просто смс-ку или что, просто так сказал. Мы благословляем тебя, если у тебя будут какие-то вопросы, нужна помощь, всегда обращайся. То есть напишите такую красивую, позитивную смс-очку, и все, не трогайте этого человека.
Ну, что вы... скучаем там, как бы...
Ну, это уже ваше такое, дело, что да, вы напишете. Да. Да. Да, напишите, что, да, другими словами, смотри, я говорю всегда, напиши смс-ку так, чтобы когда даже люди ненавидят тебя, да, они прочитали, они сказали, я в этой смс-ке не могу найти ничего плохого, понимаешь, да, то есть, вот, то есть, да, сделайте вот красиво, даже если это будет последняя смс-ка, пусть она будет очень красивой и позитивной. А в принципе, мы не знаем, что эта женщина, может быть, дьявол хотел через нее сделать с вашей церковью. Мы не знаем. Может быть, то, что ее нет, это ответ Бога. Понимаешь, да? И охрана Бога. Мы не знаем. Опять же говорю, это вопрос. Может быть. Поэтому не зацикливайтесь на этих вещах. Не подсаживайтесь на проекции людей. Будьте аккуратными. Потому что вокруг вас сколько людей в церкви, столько проекций будет. Понимаешь, да? Иногда, когда пастора проповедуют, они попадают под проекции. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Кстати, это вообще отдельная тема. Может, мы когда-то ее коснемся. Но на данный момент, ребят, вы сделали все правильно, сделайте хорошую, красивую смс-очку, и все, и не трогайте. Не трогайте, не извиняйтесь, вы сделали все правильно. И вы имеете делать это по праву, потому что вы пасторы, и вы ответственность ну, за людей, за откровение, за все, что происходит, лежит на ваших плечах. И вот и все.
Да, ну, спасибо.
Спасибо, да, за подтверждение.
Спасибо огромное.
Ну, пожалуйста, конечно.
Всем привет еще раз.
Привет.
Хотел услышать, как вы обходитесь, ну, как разговариваете с людьми. Вот у нас есть женщина, она как бы в старой церкви, где она была. Но она пришла к нам, она тут поняла, что жизнь, она по-новому зажила, духовно у нее как будто бы возродилась. Она говорит об этом, но не переставая тоже говорит, что она там была лидером. Она там была, несла служение, тоже она кем-то была, в общем.
Okay.
Вот. И она соглашается с нами, все нормально. Как вы обходитесь, как вы разговариваете с этими людьми? Ну, чтобы не обидеть ее, да? Сказать, что забудь все, что там было? Или как вы советуете, что вы говорите вообще?
Мне вот 70 лет.
Да, да.
Во-первых, честно, ребят, если вы обидите человека, это самый первый показатель, что это незрелая личность, которую нельзя допускать к служению. Зрелые люди, первое, что у них уходит из их жизни, это обида. Обида на людей, обида на пасторов, обида на то, что мне сказали, то, как меня приняли. Это называется самая первая стадия младенчества, где человек все воспринимает. Обида, запомните, всегда базируется на гордости. Как только гордость и эго умирает и отходит на задний план, обид нет, потому что обижать некого. Ты и так раб Иисуса, ты не считаешь себя никем, ты рад послужить, не надо, обязательно сделать. То есть вот эта позиция слуги, вот эта позиция сына, да? Поэтому я бы сказал, даже подошел бы прямо так и сказал, что извините, если вы были там служителями, то почему вы были там служителями и лидерами? Если вы хотите, вы можете продолжать там быть лидерами. Но что-то там произошло, понимаешь, да? Что-то произошло, чего никто, может быть, не знает, ну, реальности и правды, да? Почему вас убрали, почему вы ушли, мы не знаем. Но она должна двигаться по вашим правилам, и она не должна проектировать на вас свою проекцию лидера и подталкивать вас к тому, чтобы вы ее поставили в позицию какую-то, да? Абсолютно забудьте. Для вас, когда заходит человек в здание, не имеет значения ни опыт. Наоборот, чем опытнее она и чем больше она или выше лидер, тем она должна быть смиреннее, тем она должна быть мудрее и спокойнее. То есть, ты знаешь, как я распределяю людей, которые подходят, и мне никогда не говорит этот человек, что он был служитель. Мне всегда кто-то подходит со стороны и за него говорит: Андрей, а ты знаешь, что это за человек сидит? Я говорю: не знаю. А ты знаешь, что он был лидер, что он был служитель и очень на высоком уровне в другой церкви? Я говорю: нет, не знаю. Вот это для меня самый первый показатель, что человек действительно зрелый. Он никогда перед собой не бубнит и барабан не бьет. Понимаешь, да? То есть и вот это и есть показатель. Если человек вот это делает, это самое первое младенчество и незрелость. Второе, если человек обижается, это самый первый показатель, что его нельзя ставить, абсолютно нельзя ставить в позицию.
Я чуть-чуть добавлю. Просто, ну, как бы, заметка на вообще, как бы, на будущее тоже. Те люди, которые, когда приходят в церковь и рассказывают свое резюме, да, какие они крутые, как они служили, что у них было, ставить этих людей просто на паузу.
Да, сразу.
Сказать спасибо, вау, хорошо, пусть вас Господь благословит, я вижу, что у вас тут...
Нет.
Ну, как бы, будет когда-то, ну, как такой, просто, ну, как бы, чтобы не оттолкнуть человека, ну, просто сказать, вау, хорошо, классно, спасибо, ну, давайте, ну, как бы, я вас познакомлю с нашими лидерами, там, или еще что-то, просто, чтобы тоже не оттолкнуть, но пусть у вас, знаешь, у нас тоже, помню, когда у нас церковь начиналась, и люди, которые приходили и говорили свое резюме, да, с вами представляли, у нас вау, находка, вау, люди. Особенно, когда церковь начинает с таких людей, которые, ну, как бы отброски общества, знаешь, можно так сказать. Знаешь, как вот у Давида было, вот эти такие...
600 должников.
Должников, да. И тут приходит какой-то крутой человек, крутой служитель, или там какой-то, ну, духовный человек, или с прошлым хороший, просто где-то там просто не состоялся.
Да, да.
И мы как бы по инерции как бы хотим, ну, имей таких людей.
Конечно,
понятно.
Конечно. Ты не хочешь платить цену, но хочешь, чтобы такие люди были.
Да,
рядом.
Но по нашему опыту эти люди принесли нам столько проблем.
Это, наверное, именно от этой категории, от них самые большие проблемы.
Да, поэтому просто как, ну как, сказать спасибо, хорошо.
Потому что эти люди сформировались где-то, поймите, да? Да. А вокруг меня должны быть стоять люди, которых формировал Дух Святой вместе со мной. И поэтому это время, это сезон берет, иногда несколько сезонов, пока мы заквасимся в одной закваске, пока у нас будет, мы пропитаны будем одним Богом, одной мечтой, одним ведением. А это требует время. И когда там вот такие вот кандидаты заскакивают, ребят, будьте очень-очень аккуратны, потому
если
что...
Если они обидятся, это их...
Наоборот, проверьте, скажите что-то, опять же, не грубо, скажите что-то, что может обидеть человека, и посмотрите на реакцию. Реакция даст вам знать, если это зрелые люди, вот и все.
Грубить не надо.
Просто... Не, я не говорю грубить. Да. Я говорю просто красиво отставить в сторону, сказать, ты знаешь, когда... Я всегда говорю так, а это не бизнес, церковь, в которой вы пришли наниматься. Я не босс и не начальник этого бизнеса. У меня есть Бог, и я слуга в его мечте. Если Бог пригласил вас быть в этой церкви, то он мне высветит вас. Смотри, что сделал у Саула, Бог сделал. Бог высветил Давида, какого-то гуслиста, с какого-то захолустья, и он раз, и он начал играть на гуслях во дворце Саула. Поймите, дорогие, что когда Богу нужно тебя куда-то поставить, он высветит именно тебя. Вот так им и скажите, что как Бог высветил Саулу Давида на гуслях, Бог нам высветит вас. А до этого момента делайте все, как делают все остальные люди в церкви, да, или в команде, в группе. Все.
Спасибо.
Пожалуйста.
Еще вопрос. У нас один человек ушел без объяснения причин. Ну, после беседы, после того, как мы обсудили очередной раз принципы команды. И да, человек команды, он решил, что-то у него в голове произошло, и его не стало, в общем. Ничего не объяснял. Я перезванивал ему, он трубку не взял. Есть ли смысл вообще выходить на него после этого?
Опять, ребят, я советую таким людям написать, как я вот предыдущий раз говорил, да, вот написать красивую смс-очку и в ней все изложить. Мы любим тебя, уважаем тебя. Если у тебя будут какие-то вопросы, мы готовы ответить. Если ты хочешь встретиться, мы готовы на встречу. Благословений тебе с Богом. Вот и все. Красиво, позитивно смс-ку напиши и все. И обрывайте коммуникацию. Если он захочет, он вас найдет. И просто так люди, поверь, никуда не пропадают. Это не ваша проблема, это не ваша причина. Это, скорее всего, человек увидел что-то, что в его планах не сошлось с тем, куда вы идете. И, скорее всего, он убирает свою кандидатуру с поля зрения. Вот и все.
Классно. Спасибо.
А еще, знаете, у меня такой вопрос. Просто, как сказать, мы это, когда первую школу ведения это провели, мы набрали команду. И, конечно, было больше женщин. И мы как бы просто задали вопрос, для нас это было ново, хотите ли вы в команду? Они такие, ну, как бы, да, хотим. А в итоге как бы 3 месяца прошло, и мы как бы вот сообщаемся, встречаемся, как бы, ну, а то, что вы в команде, как бы, ну, как это определяется? То есть, ну, я хочу быть в команде, ты хочешь взять какое-то служение? Я не знаю. Ну, как бы тебе же уже, в принципе, ну, времени много, ты как бы смотри, ну, мы начинаем, много чего, где надо, да, помочь. И человек как бы, я не знаю, но я хочу быть в команде. Ну, как бы я дала паузу и всех отправила. Но я не знаю, как-то Бог мне так положил просто. И я сказала, ты должен прийти, ты реально должен понимать, что ты хочешь. То есть, если даже ты служишь, да, в чем ты можешь помочь? С детьми посидеть, я не знаю, стулья расставить. А то получается, что я в команде, а я, как знаете, как директор хожу и говорю, вот это сделай, вот это, а они стоят. А он вообще спросил, что ты хочешь делать? Ну, я хочу за людей молиться. Ну, как бы за людей молиться? Ну, давай, как бы, сначала что-нибудь такое помоги.
Ну, да. Как...
Ну, правильно так, я просто думаю.
Смотри, давай я сейчас объясню очень, очень просто. Давай задам тебе такой вопрос, ты мне ответь на него. Золотую медаль дают тому, кто начинает забег, или тому, кто окончил первым забег?
Ну, кто окончил?
Конечно, смотри, золотая медаль – это всего лишь факт того, что человек уже чемпион. Понимаешь, да? Я не вешаю медаль на человека, которого я думаю, что он будет чемпионом. И смотри, вот ответ на твой вопрос. В команду, смотри, наша позиция, через долгие годы ошибок и проблем, которые мы имели, мы в команду ставим человека, который уже идет, уже делает. Что мы делаем? Мы просто высвечиваем этого человека, мы видим. Другими словами, смотри, если моя медаль сейчас что-то в нем изменит, это уже неправильно. Моя медаль всего лишь должна констатировать факт того, что он уже молитвенник. Ты понимаешь, да? Вот смотри, мы в команду, как мы взяли? Вот мы берем Светлану в команду, например, нашу, да, Светлану Ильницкую, потому что она уже имеет сердце, она уже молится, она уже ходатайствует, люди уже ее уважают. То есть вы должны понимать, что ты не просто берешь человека, и потом он начинает что-то шевелиться делать. Ты сейчас, особенно в маленькой церкви, я понимаю, это немножко как бы, ну, немножко проблемно, чуть попозже будет немножко легче. Но сейчас все равно ты будешь видеть. Если вот эти Дуни, Клуни стоят, вот пусть и стоят, вот не переживай. Ты бери в команду, которых ты видишь, вот пылесос взял, пошел работать, никого не спрашивает, ничего не делает, убирает, протирает окошки, работает с детками, стоит. Его даже не ставили на двери, а он стоит, там всех обнимает, благословляет. То есть вот этих людей замечайте, ребят. И вот это кандидаты в вашу команду. Понимаешь, да?
Да, да, да.
Вот возьмите вот этот принцип, что я не ставлю человека и потом говорю ему, ты будешь до конца жизни своей говорить ему, что делать. Смотрите, у нас со Светой был такой опыт. Мы тоже вот так вот первым хапом-агапом набрали в 2005 году нашу команду, да? И тоже вот так, о, ты мне нравишься, ты мне нравишься, смотри, как тебя колбасило на энкаунтере, заходи, о, я вижу, как ты орал там, да. И мы вот так и понабирали вот этих людей. И что потом получилось? Потом я постоянно заставляю, ты собирался, а я не хочу, а ты, да, а я только молиться хочу. То есть я начал понимать, что что-то не то. Я мучаюсь, делаю их работу, напрягаюсь, а они просто как царьки в моей команде. Что я сделал? Я остановил команду, полностью расформировали. И мы ее, я и Света, мы свою команду расформировали. Потому что поняли, что мы не сделали. И мы начали собирать людей именно по вот этому моменту. Когда я говорю, ребят, он говорит, а мы, когда мы будем? Я говорю, я за вами наблюдаю. Я говорю, делайте, что вы делаете. Работайте. Я говорю, делайте. И я заметил, что я в свою команду начал брать людей, вокруг которых люди собирались натурально. Их любили. Они своей вот этой духовной Божьей проекцией привлекали людей к себе, к Богу, к домашнюю группу. Я смотрю, вот к нему хотят, вот к ней идут, понимаешь? И там зрелость, там здравость. И я говорю, так, вот это точно кандидат в мою команду. Я подхожу и говорю, как ты насчет присоединиться к моей команде? Вы понимаешь, да? Вот
оно
это.
Оно займет медленнее процесс.
Да, медленнее будет, да.
Потому что, да, у нас столько ошибок было, и которые мы хотим просто предостеречь, с кем мы работаем, вот именно от этих ошибок. Не спешить набирать людей, потому что потом будешь разгребать, ой-ой-ой-ой-ой.
Смотри, набрать сможешь, а да. Когда ты набрал, отставить уже не сможешь.
Уже не сможешь.
Этого человека ты или потеряешь, или скандал будет, или будет сплетни, или будет раскол. Потому что, поэтому я говорю, будьте очень аккуратны набирать в свою команду людей.
У нас тоже столько ран было у людей, ну, как бы, многие, которые просто висели в команде, да. Которые ничего не делали. Даже после второго, третьего набора, который мы делали.
Да.
Сейчас, можно сказать, 5 лет назад, вот мы когда мы начали уже по-человечески собирать команду, именно тех людей, которые уже в работе, которые с удовольствием могут раскладывать стулья, которые с удовольствием помогут будут работать с детьми, которые там, может, такие даже не духовные вещи, невидимые. Потому что не видим, потому что все сначала хотят служить духовно, кого-то помолиться, кому-то послужить. Вот. А такие простые элементарные вещи очень мало кто хочет делать. Но я говорю, много служителей. Мы тоже как бы обратили внимание на то, что на что смотреть. Вот именно как набирать команду, на что смотреть. На духовность или на такое, как вот как люди служат именно в церкви, как вот они. Могут постоять на камерах, могут там пойти туалеты помыть, и там, ну, простые вещи. Угу. Или даже поехать на энкаунтер на кухню, на а кухню, не служителям, да. Знаешь.
Сегодня ты не молишься, сегодня ты готовишь кушать.
Да, и мы на вот эти все эти моменты смотрим больше, чем мы смотрим на их духовность. Угу. Как они молятся, как они проповедуют, как они служат. Угу. Вот эти моменты, да, что они без проблем. Например, вот как вот у нас было. Я даю клич, что нужно что-то сделать там, например, украсить церковь, например. Mm-hmm. Ну, я взяла на себя цель. Я дала клич, мне нужна помощь.
И ты смотришь на реакцию.
И я смотрю на реакцию людей, кто откликнется mm-hmm. из моих великих служителей.
Да-да-да.
Прийти помочь мне украсить церковь. Поверьте, их тоже немного. Независимо, что даже я, пастор, который дала клич, не все пришли, но я очень внимательно слежу.
Да.
Очень внимательно смотрю, кто у меня следующий кандидат будет в мою команду, кто классно служит, кто готов закатать рукава, независимо. И что интересно, приезжают люди, которых я меньше всего ожидала, что они приедут, понимаете? И это очень большой показатель, когда ты даешь такой клич, и кто от него на него откликается. Да, на простые элементарные запросы.
Да. Такой тест сделали.
Тест, да. Очень, кстати, работает. Очень и работает. Со временем я увидела.
И люди высвечиваются ярче, ярче, ярче.
И больше, да. И больше, ярче, ярче. И эти люди сейчас в серьезных позициях, которые раньше не побрезговали приехать убрать кемп, например, у нас там помыть туалеты, сделать чистку, без проблем.
Да для них и сейчас нет проблем и приехать, сделать работу проблем. Невидимую, непопулярную вообще, запросто. Да.
И эти люди, вот я просто уже школа жизни показала, не духовные вещи, а когда люди рвутся в служение.
А как мы с тобой вывели, что именно недуховные вещи – это показатель духовности.
Это показатель духовности.
Именно недуховные вещи, понимаешь? Как, которые вот простые, повседневные. Пойти накрыть столы, да? Пойти послужить, пойти сделать это. Да. Вот это говорит о духовности человека.
Оно займет процесс медленнее.
Да, медленнее.
Но это будет качественный
процесс. Да, но это, да, у тебя будет два в команде, но это будет команда, понимаешь? А не четыре, которые и те два расстраивают тех двух, понимаешь? Да, то есть будьте аккуратны. Я говорю, с набором в команду, ребят, будьте очень аккуратны.
Спасибо. А знаете, еще быстро такой вопрос. У меня, конечно, много, но время уже немного, если что, потом в конце. У меня, знаете, такой вопрос. Просто была такая интересная ситуация у нас, как бы, что-то вот за этот месяц на служение. Женщины пришли, ну, как бы, они, знаете, такие приходящие, как прихожане, да, вот они залетные такие, пришли, там, ушли, как бы, вот так. Когда захотели, пришли. И тут вот одна из них, она вот во время служения уже подходила в конце, и была в конце, как бы, уже такая молитва. Это Вова молился, я, как бы, за синтезатором подыгрывала. И она как бы встает и начинает идти молиться за людей как бы в зале. А у меня сразу внутри как бы, я просто знаю, чем живет этот человек. То есть она даже может материться там как бы.
Да.
И я понимаю, я-то и не уйти не могу, и Вова как бы вроде так. Ну и просто такой вопрос, вот как правильно делать, прям в микрофон сказать не молитесь, или потом ее отвести, или до служения, когда новые люди как бы оговаривают, что мы друг за друга не молимся там вот.
Не, ребят, во-первых, у вас должен быть человек, который как бы рядом вам доверенный, даже и если дежурный, вы в служении, дежурный, который знает ваше сердце, который тихонечко подойдет к человеку и скажет, во-первых, это мудро в нескольких позициях, во-первых, это третье лицо, понимаешь, да, то есть это не вы подошли и обидели кого-то. Это вот этот человек, да, как бы, то есть тебе нужен вот такой человек, который просто третье лицо. У меня такие есть, у Света такие есть. Который подойдет, просто скажет, пожалуйста, не молитесь, у нас такие правила здесь. Во-первых, вам никто полномочия не давал, извините, все, молитесь себе и Господу, да. Имейте вот такого человека. Я уверен, что в каждой церкви хотя бы один такой человек есть, который может быть не на сцене, а который просто в рядах с вами рядышком стоит, но который понимает все, что происходит, и может четко дать вашу как бы, да, оценку, понимание этим людям. Я считаю, что это не должно быть в микрофон, потому что ты можешь кого-то обидеть, оскорбить, кто-то тебя неправильно поймет 100%. Что это они тут так в микрофон тут всех бомбят? То есть надо красиво закулисно делать. Должен стоять человек, который все видит. Как только увидел человека, подошел, тихонечко в ушко шепнул и все. Сказал, пожалуйста, не делайте этого, потому что ну, это не наша позиция, мы этого не делаем. Вот и все. Этим занимаются пасторы. И если вам разрешение пастор не давал или не вызывал вас со сцены для молитвы, то вы этого делать не можете. Вот и все.
Хорошо, спасибо.
Да. Такой человек, кстати, должен быть во всех церквях, ребята. У вас должен быть личность, которая духовная, которых вы уважаете, которые уважают вас, и который четко может подойти, и люди знают, что этот человек, это мнение этого человека, оно весомо в церкви, и пасторы его уважают. То есть вот такой, как вам сказать, да, как... Вот как Моисей и Аарон, знаешь, как бы вот у Моисея был Аарон.
И постепенно потом, когда у нас тоже, кстати, у нас даже сейчас это такой негласный, у нас люди даже не позволят, чтобы кто-то за них помолился, которого они не знают. Или даже, что они чувствуют что-то странное, знаешь, как бы, когда церковь молодая, там нужно еще применять такие меры, да.
Сейчас этого не происходит.
Сейчас это не, потом оно и не будет потом происходить такого, знаешь. А если даже кто-то там придет, люди сами, знаешь, они почувствуют, что не-не-не, и сами, пожалуйста, не молитесь за меня. Вот такое вот, да.
А церковь, спасибо. Опять же, дозреет, да, она дозреет, и вы дозреете, и церковь дозреет в это, чтобы, ну, не кидаться на эти вещи. Пожалуйста, продолжаем, ребята.
Здравствуйте, а можно я?
Да, пожалуйста.
У меня просто такой вопрос.
Тоже насчет одной женщины. Очень сложный случай. Я уже с ней работаю.
У меня вопрос, ребят. У меня такой вопрос на засыпку. У нас за все время будет вопрос насчет какого-то мужчины? Сначала до конца. Вот у нас есть такая-то женщина. Думаешь, господи, ударь меня еще раз. Хорошо, продолжай, это шутка.
Этот мужчина мне проще, не знаю. Да. Не знаю, надо подумать об этом. Хорошо. Вот. А, мужчины просто уходят и не приходят. А женщины не уходят.
Просто. Или он есть, или его нет.
Да. Вот. Но просто вот у нее умер муж. Тогда, ну, вот у вас там умер, да, мужчина. И вот у меня такая же женщина есть. Я просто знаю пример вашей женщины. И вот у меня такая. У нее умирает муж. И все, ну, верующий, все, и, короче, человек в депрессии. Я, честно, с ней работаю, я ей СОЗа проводила, ну, как мы тут этого проводим. Энкаунтер пока она не может, да сейчас и невозможно вообще. Мы ее пытались в Москву засунуть хотя бы на энкаунтер, но тут как раз все случилось. Вот, и что бы я ни говорила, вот просто вопрос. Я реально не понимаю, как ей помочь, потому что... Она вроде слышит, я ее уже эти проповедями забрасываю, она живет одна на хуторе. Она к нам приезжает, но в принципе мы с ней в основном по интернету, потому что далековато от Минска. Вот, и получается, что как только я понимаю, что это все демоническое, что там тьма, все, я ее разрушала и разбивала, все как бы понимаю. Но что происходит с человеком, как только я... Вот 2 часа проходит, положила трубку, я ей свою атмосферу даю. Я, ну, реально, вроде все грамотно, с моей точки зрения, делаю. Проходит день, она говорит, 2 часа воплю Богу, я его не слышу. Я умираю, я погибаю. Я уже просто, ну, просто такие злые иногда пишу. Ну, не то, что злые, а просто, если ты не прекратишь, ты хочешь, умирай. Хочешь... И иди куда хочешь, обвиняй себя дальше, продолжай умирать без мужа. В общем, идола построила. Но я просто реально жалко, потому что это уже как в депрессию реально перешло. И я просто не знаю, как помочь. Очень... Или мне просто оставить это
дело. У меня первый такой к тебе вопрос. Почему ты хочешь быть ее Богом и хочешь ей помочь? Вот зачем ты ей хочешь помочь? Почему бы ее не оставить, чтобы она прошла этот урок сама и выучила его?
Вот, наверное, мне Слайк тоже говорит, ты ее уже.
Хочет умирать, умирает.
Нету пророка в своем отечестве.
Да. Смотри, во-первых, что я чувствую, ты лишаешь человека ее одного из самых мощных уроков ее жизни. Ей нужно отсоединиться от идола, и ей нужно переподключиться к Богу. И все, что ты делаешь, вот. Ты сама и ответила на свой вопрос. Я даю ей мою атмосферу. Вот в этом и есть прикол. Она должна заиметь свою. Не переживай за нее. Хоть будет она в депрессии, не будет. Разве ты ее Бог? Разве ты что-то сделаешь? Понимаешь? Ребят, нам просто нужно, в некоторых случаях, пасторам нужно расслабиться и позволить вещам произойти. Позволить урокам быть сделанным. Позволить Богу вмешаться в их жизнь. Так и скажи, я буду за тебя молиться, но это твоя битва. Твоя битва личная, и это твой разговор с Богом. Вот и все. И убери свои руки оттуда.
Свет, вот. Чуть-чуть добавлю. Да. А, вот, например, вот как вот у нас тоже была, ты сказала тоже, здесь была очень похожая такая ситуация.
Да.
Знаешь, я знаю одно, что когда ты не терял своего ближнего, когда твой человек не умирал, ты не можешь понять этот процесс. Ты не можешь понять, почему иногда людям... Ну, так долго им нужно вырваться, им нужно просто продепресситься.
Да, продепресситься.
Да, вот да. Это, нам это не понять, когда у нас не было такой потери, знаешь, как бы, и поэтому как бы...
Ну, понять, у меня отец умер, я помню, что со мной творилось.
Ну, отец, да, ну, когда твой муж, которого ты любил, да. И это с тобой близкий человек, это умер... Это, ну, для нас, как бы, мы хотим войти в положение, мы стараемся войти в положение, и мы сострадаем, очень сострадаем, знаешь.
И мы хотим искренне помочь.
Да, и хотим искренне помочь. Я все, что всегда говорила, и как бы я попыталась быть, но я поняла, что я не могу. Это бремя ложится на меня, которое я не могу тоже понести. Это очень тяжело. И поэтому я отдала этого человека, например, сказал, я рядом, если я тебе буду
нужна. Да, вот, вот это оно. Да.
Я рядом, мой номер здесь. Любая поддержка, ухо, что тебе нужно, я буду есть, если нужно. Но я знаю, что Бог с тобой, Он тебе поможет пройти это, просто пусть Он будет твоей опорой, пусть Он будет все, в чем ты нуждаешься и будешь нуждаться, но я рядом.
И да, все. И так и скажи, все. Что люди...
Меньше внимания.
А?
Меньше внимания, потому что я пишу и пишу часами.
Именно, да. Ты, во-первых, да, ты слишком потому на себя берешь работу духа.
Да, когда мы мягче, я посредником. Когда мы слишком рядом, и, ну, даже когда не надо быть рядом, и вмешиваемся, да, мы задерживаем их процесс.
Мы оттягиваем эту школу.
Я заметила, что уже многие люди, которые, я вот начала сейчас обращать на это внимание, как больше, чем раньше. Например, люди, которые там потеряли ребенка, их даже их оставляют, их отправляют куда-то в уединение, чтобы они просто прошли этот процесс исцеления. Их никто не трогает, потому что это между и ними, и Богом.
Да. Никто себя не убьет, поверьте, это душа такой процесс проходит.
Да, душа, ей нужно исцелиться, ей нужно восстановиться, ей нужно выплакаться, выродиться, все претензии Богу предъявить, и вот это.
И потом дать Духу Святому войти и исцелить.
И исцелить, да. А мы только мешаем.
Мы просто, смотри, мы влазим именно в процесс. В процесс между Богом и ими. И что мы делаем? Мы всего лишь тянем и тянем и тянем. Тратим наше время, тратим и их время. И все.
Ой, очень спасибо большое. Да, все, я врубила свои ошибки. Это мое просто характер, да. Все, я поняла. Все. Спасибо.
Пожалуйста.
Пастор мой говорил мне, а я вот опять его не послушала.
Нормально.
Спасибо.
Пожалуйста. Хорошо, ребята, у нас 10 минут еще есть. И да, я буду переходить на другую подготовку. Вперед, если есть вопросы.
У нас тоже женщина в команде.
Давай, давай. Уже раз уже тема пошла.
Она недавно в команде, ну такая деятельная женщина, она старше нас всех, да.
Или немножко поближе к микрофончику сядьте, очень тихо вас слышно.
И вот эта женщина недавно стала слушать, не понять что, ну мы не знаем, да, то есть она говорит, но мы никто не знаем этого проповедника, проповедницу. И она так активно несет эту информацию, причем несет и на общении со всеми ребятами, да. И, но мы чувствуем, что-то там не то.
Там вот это паранойя.
О последних временах.
Последние времена, теории заговора, вот что-то такое.
И я уже до этого как бы обжигалась на том, что я как будто контролировала что ли людей, ну вот в прошлом, да, у нас даже была такая ситуация, что люди ушли, вот, и я понимаю, что я тогда перегибала палку, да, говорила там, так надо, так не надо, и вот, и у меня теперь, может быть, тоже есть со своей стороны какой-то страх показаться, может, что это религия или еще что-то, ну то есть, как вот, ну, то есть людей и направлять, да, и в то же самое время не показаться таким, что ты контролируешь и все в своих руках держишь и указываешь, что им слушать, что не слушать, ну и так далее.
Нет, слушать они могут, что они хотят. Вы должны в конце концов свое мнение сказать. Вот и все. Вот она свое мнение сказала, она выслушала, а ты просто пишешь четко, а я считаю, что это не конец света, это никакие заговоры, и у нас нет темного времени. Библия говорит, что перед тем, как настанет действительно мрак, да, деяние апостола, да, что сначала придет время, где Бог изольет на всякую плоть. И пока этого не произойдет, никакая луна не превратится в кровь, понимаешь, да, и нигде звезды не потухнут, понимаешь, да, то есть, и вот это нужно объяснить. То есть, после их информации вы всегда должны сказать свою. Люди должны, ты не можешь сказать, не говори это. Понимаешь, это абсолютно неправильная борьба с информацией. Информация негативная всегда побеждается информацией Божьей, позитивной, истинной Бога, понимаешь, да? Вот и все. Я не собираюсь, понимаешь, ты никогда не найдешь меня, чтобы я кого-то останавливал. Но ты всегда найдешь меня, что я всегда дам свою часть информации. Понимаешь, да? А там уже, извини меня, там Дух Святой будет работать сам. А если этот человек пользуется, чувствую, да.
Какой-то информации, например, достаточно осведомлена, но я просто в духе как будто что-то чувствую, что-то не то, да? То есть мне тогда идти копаться, чтобы ей дать какой-то ответ на это?
Слушай, ты будешь копаться, ты закопаешься еще хуже. Тебе нужно просто успокоиться, ребят. Надо просто успокоиться. Успокойте людей, успокойте всех, ее успокойте. И просто скажи, пожалуйста, на наших платформах не выставляй эту информацию. Не, вот и все. Ты должна сказать, что это наша платформа, это наши люди, это наша команда. И тебе никто не давал права вот сейчас распространять эти вещи. Вы должны говорить прямо. Вы должны говорить мягко, но прямо и твердо. Понимаешь, да? Вы, как тебе сказать, утвержденно говорить. Не грубо, не давите своим авторитетом. Просто человека конкретно дать знать, что...
Людям, а людям вашей в церкви. Мы то же самое, у нас та же самая история.
О, Боже мой.
Та же самая история. Сейчас особенно в этой... Особенно сейчас. И там кто-то, луна куда-то исчезла, все уже, луна там исчезла, все теперь в последнее время, там ролики начали выпускать. И мы им сказали, ребята, то, что вызывает у вас страх...
Это не Бог.
Панику, это не Бог. Бог всегда, он даже если он предупреждает, он предупреждает без страха.
Света, люди растерзаны львами с улыбками на лицах были. Люди умирали в позитиве. Поймите, страха нет.
Страха нет, в любви нет страха.
Никакого.
Бог есть любовь. Я всегда говорю, ребята, во-вторых, это еще не пришествие Иисуса Христа.
Боже мой.
Еще не готова.
Церковь рядом еще не стала с тем, чтобы Иисус за ней пришел.
Поэтому расслабьтесь. Это всего лишь вирус, это всего лишь, как бы сказать... Мы живем в последнее времени, да.
Да. Но по пророчествам наших всех отцов-пророков, которые уже ушли и еще некоторые есть, надвигается одно из самых мощных пробуждений, которое будет называться жатва душ. И это будет жатва последнего времени. И вот после нее я могу согласиться, что что-то будет. Да.
И поэтому как бы мы тоже наших успокаиваем всех.
Поверь,
как,
да. Ну не всех, некоторых.
Некоторых.
Просто они бубнят громко.
Бубнят громко, да. Вот. И то же самое говорим, что, во-первых, все, что вызывает у вас страх, и как, ну, какой-то ролик или какое-то сообщение или что-либо, это не Бог.
Второй момент. Люди, движимые страхом, не имеют общения со Святым Духом. Да. Ребят, это показатель. Это первый показатель, что они питаются не от того источника. И вот это тоже преподайте людям. Так и скажите, то сейчас твой ролик движим страхом, движим непоняткой, движим разочарованием. Это не ролик от Духа Святого, потому что Дух Святой не может проектировать то, чем он не является. Дух Святой даже обличать тебя будет, ты будешь получать удовольствие от обличения Бога. Ты будешь умиляться, сокрушаться, плакать, и внутри ты не будешь чувствовать страх и подавленность. Ты будешь, даже когда Дух Святой обличает, он обличает тебя красиво, и он обличает тебя, как вам сказать, он обличает тебя... Ну, в любви. Вот все. А вот эти ролики, так и просто и дайте этот стандарт. Ребята, это не Бог, Бог так не двигался. Вот действительно, чем Бог не может двигаться, это страхом. Вот и все.
Дайте просто людям знать, вашим людям.
И ваше мнение должно всегда в конце быть ваше мнение. Ваша часть информации. Вот и все.
Окей, спасибо.
Отлично. Хорошо, ребят, тогда сейчас, если еще есть вопросик, можете задать последний. Да, и сейчас мы будем двигаться с вами уже к окончанию, да, нашей группы. В общем, 26 мая, ребят, мы соберемся с вами. Да. Да, 26. Если что, да, делайте 26 мая. Сейчас у нас, да, подготовка. Окей, да, сегодня 28, это как раз примерно месяц примерно пройдет. Все, значит, 26 мая мы с вами встречаемся. Хорошо, ребят, отлично. Тогда это с нами в скайпе будет последняя с вами встреча. В следующий раз мы будем встречаться в зуме. Я сброшу все линки, ребят, на кого нету. Закачайте эту программку себе. И как в следующий раз будет? Я просто в наш... Я соберу, также я открою и соберу всех в одну группу на Вайбере. У нас будет одна теперь группа. И Россия, Европа и Украина, мы будем все вместе. Также все координаторы будут вместе. У нас так было раньше. У нас так было раньше, пока, да, потом вот это не начались вот эти все вещи. Группа чуть подросла, скайп начал хромать. В общем, ребят, в следующий раз это Zoom. И в следующий раз у нас подготовка будет не час, а 2 часа, так как будет, да, в 2 раза большее количество людей. Также мне хочется, чтобы все друг друга знали, видели. Еще один момент, в зуме видео, и мы будем снимать все на видео, поэтому выглядите красиво, хорошо? Ну, я шучу, да. Там некоторые даже просто ставят свою фотку аватарки. Ну, разницы нет. Ну, почему я хотел видео, чтобы... Я хочу видеть вас. Я уверен, что вы хотите видеть меня. Просто будет намного интереснее, будет намного... интерактивней, да, намного позитивнее все будет, когда мы будем друг друга видеть. И мне хочется вас видеть, вот все, хочется вас видеть, смотреть, как вы, что вы, где вы, да, будет. Я думаю, это будет намного интереснее. Технология движется классно, и мы будем с вами двигаться вместе с технологией. Хорошо, ребятки, всем благословений, до следующей встречи 26 мая. Все данные я сейчас дам насчет Zoom, насчет всего остального. Все, пока, ребят, с Богом.